Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Я рад приветствовать вас на нашей традиционной встрече. И позволю себе начать, как обычно, с подведения итогов предыдущего 2007 года. Мне придется повторить некоторые цифры. Я сделаю это очень коротко, но некоторые вещи все-таки повторю и сделаю это с удовольствием, потому что 2007 год у нас был удачным. Достаточно сказать, что рост экономики составил, как вам уже хорошо известно, 8,1%. Это один из самых больших результатов за последние годы. Мы, как вы знаете, если считать по паритету покупательной способности, если считать объем экономики, обошли такие страны-восьмерки, как Италию, Францию, и Россия по объему экономики теперь занимает 7-е место в мире, по данным международных экспертов. Реальные доходы граждан выросли на 10,4%, реальная заработная плата на 16,2%. Вот реальная пенсия на 3,8%. Это тоже плюс, тоже выше инфляции на 3,8%, но все-таки рост пенсии значительно отстает от роста заработной платы. Поэтому с 1 февраля мы уже увеличили страховую этого года, увеличили страховую часть пенсии на 12%. С 1 апреля предполагается второе увеличение страховой части пенсии на 7,5%. И с 1 августа текущего года увеличение базовой части пенсии на 15%. При этом я бы хотел особенно отметить и подчеркнуть, что мы будем внимательно следить за тем, как развивается ситуация с инфляцией. Правительство должно будет это делать обязательно и корректировать рост пенсионных доходов в соответствии с этим макроэкономическим показателем. Успешно реализуется и демографический проект. Это отмечаю с особым удовольствием и удовлетворением, потому что, как вы знаете, я уже об этом говорил неоднократно, было очень много сомнений по поводу того, будут ли эффективными те меры, которые мы принимаем в сфере демографии. Казалось, что это вообще неподъемное дело. Между тем, рост динамики рождаемости населения был самым большим в 2007 году за 25 лет. И детей родилось так много, как не рождалось за последние 15 лет. И что особенно важно и особенно мне приятно отметить, мы достигаем прямо той цели, которую перед собой ставили. Значительно увеличилось количество вторых и третьих детей в семьях на 10%, с 33% примерно до 43-42%. При этом мы индексируем, как и обещали, все пособия в этой сфере, включая и материнский капитал. Если вы помните, мы начинали с 250 тысяч рублей, материнский капитал составлял, то в 2008 году он уже будет 271 тысячу, а в 2010 планируется примерно 307 тысяч, в зависимости от того, как мы будем справляться с инфляцией. И я хочу заверить наших граждан, что государство и в будущем будет строго следить за исполнением своих обязательств в этой сфере. Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума. Вы знаете, что это одна из наших больших, острых проблем, бедность населения. Но хочу отметить с удовлетворением, что если в 2000 году мы считали, что у нас в стране более 30% населения за чертой бедности находится, то в 2005 году, я очень коротко динамику дам, в 2005 году это было 17,7%, в 2006 – 15,3%, а в 2007 – уже меньше 14%. Уменьшилось и число безработных. Всего там у нас 4,3 миллиона. Промышленное производство показывает хорошую динамику роста. В 2005 и 2006 год рост промышленного производства не превышал 4%. В 2007 году он был уже 6,3%. Порадовали обрабатывающие отрасли промышленности. 2005 год 5,7%, 2006 – 4,4% всего, а в 2007 году это уже 9,10%. Некоторые отрасли росли просто очень высокими темпами. Я имею в виду не только сферу услуг, но, скажем, и строительство, вы об этом хорошо знаете, 20% примерно, жилищное еще больше. Это уже похоже на строительный бум в стране. Инвестиции в основной капитал. Самые большие за все предыдущие 8 лет. Такого не было даже в 2000 году, когда рост экономики составил 10%. Инвестиции в основной капитал составили 21,1%. Чистый приток частного капитала в Российскую Федерацию составил в прошлом году 82,3 миллиарда долларов. Это в два раза больше, чем в 2006 году. В два раза. Укрепляется финансовое состояние нашей страны. ЗВР, золотовалютные резервы, увеличились на 170 миллиардов рублей и долларов и приближаются к отметке в полтриллиона долларов США. Точнее, 478,6, по последним данным, чуть-чуть там понижение произошло в связи с изменением курса доллара. Стабфонд составляет 3,84 триллиона рублей. Банки российские достаточно легко прошли кризис ликвидности. Фондовый индекс увеличился на 20%. Это чуть меньше, чем в прошлом году. Но в прошлом году вообще был рекорд. И вообще фондовый рынок России растет рекордными темпами. 20% – очень неплохой показатель. Проблемы тоже хорошо известны. Главная из них – инфляция. Нам не удалось справиться с удержанием роста инфляции. И темпы роста инфляции превысили ожидаемые параметры. Вместо 8,5% у нас получилось 11,9%. И это будет одной из важнейших задач правительства, всего руководства страны, прежде всего экономического блока на 2008 и последующие годы. Борьба с инфляцией. Вот это то, что я бы хотел сказать в начале. Больше не буду вас утомлять длинными монологами и цифрами. Прошу вас. Вопросы.
Коллеги, добрый день. Просьба пользоваться микрофоном, представляться. Пожалуйста, давайте начнем. Александр Гамов, пожалуйста.
Александр Гамов, «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, скоро завершается ваш второй президентский срок. Что, по-вашему, было главным вашим успехом, главным вашим достижением на посту главы государства? И что не получилось? Что вы считаете своей главной неудачей за эти годы? Спасибо.
Я не вижу никаких серьезных неудач. Начну с заключительной частью вашего вопроса. Все поставленные задачи достигнуты. Все поставленные цели достигнуты, задачи выполнены. Можно было бы, наверное, с чем-то справиться более эффективно. Но вот я сейчас сказал о инфляции. Она могла бы быть меньше, если бы мы действовали, может быть, более изощренно и целенаправленно. Если бы все силы направили на это, мобилизовали бы на это не только экономический блок, но и общественные организации, политические структуры. Почему? Потому что ведь это касается в том числе и расходов государства. Вопрос в том, чтобы эти расходы были обоснованными. А если мы разгоняем расходы, не контролируем их, то это общее место на самом деле. Ничего здесь нового я не скажу. То и это отражается на инфляции. Но есть и, конечно, объективные данные. Вот этот приток чистого капитала частного, о котором я сказал, отчасти он носит, конечно, так называемый спекулятивный характер, но не вкладываю здесь ничего дурного, никакого дурного смысла. Это люди, которые играют на рынке и не имеют на это права. Более того, российская экономика в известном смысле даже стало для международных капиталов тихой гаванью. У нас стабильная ситуация и в экономике, и в политической сфере. Поэтому капитал сюда приходит. Но это отражается на инфляции, так же, как и большое количество нефтедолларов. В целом, все-таки и центральные банки, и правительство справляются с этой задачей, хотя можно, наверное, многое было бы сделать еще и дополнительно. Борьба с бедностью. Как я показал динамика положительная, наверное, можно было бы еще больше сделать. И прежде всего это касается, конечно, ситуации с пенсионерами. Все-таки то, как были пересчитаны пенсии тем нашим гражданам, которые основной свой стаж заработали еще в советское время, до 91 года, не является самым лучшим способом этого пересчета. И нам придется вернуться к этой проблеме. Придется вернуться к этой проблеме и существенным образом изменить ситуацию в пенсионном обеспечении граждан России. Что же касается того, что сделано, и того, что я считаю положительным, я не буду сейчас всего перечислять. Думаю, что это хорошо известно, и я уже об этом говорил. У нас, по сути, не было единой страны. У нас даже гимна своего не было на постоянной основе. У нас в каждом субъекте федерации была своя конституция, отличающаяся от конституции Российской Федерации. У нас не было единой страны. Мы восстановили территориальную целостность и единство нашего государства. Мы воссоздали государство. Мы достигли уровня доходов граждан до реформенного периода и превысили его. И это на самом деле самое главное. Мы восстановили фундаментальные основы российской экономики на абсолютно новой рыночной базе. И мы превращаемся уверенно в одного из экономических лидеров. Таких результатов по росту ценных бумаг, по росту активов российских добивались только отдельные страны за последние лет 20. Это прежде всего азиатские страны. Это Тайвань, это Малайзия, Сингапур, отчасти Таиланд, Китай. Вот в этот же ряд уверенно встает Россия. И это самое большое наше достижение. Что же касается моего личного восприятия, я уверен, мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая президентом Российской Федерации. Все эти 8 лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей работы.
Независимая газета. Микрофон, пожалуйста, дайте.
Владимир Владимирович. Когда вы только стали президентом, независимая газета Наталья Меликова, когда вы стали только президентом, вы назвали себя наемным менеджером огромной корпорации России, назначенной народом. Я хочу вас спросить, вот здесь и сейчас, в этой аудитории, среди людей, которых вы только что назвали своими друзьями и коллегами, скажите честно, вот вы себя считаете хорошим менеджером? Вы всегда принимали только правильные решения или были те решения, о которых вы жалеете? И все-таки, на ваш взгляд, заказчик доволен вашей работой? Спасибо.
Я только что потратил, по-моему, 1.5 минуты минимум, а то и 2, чтобы ответить примерно на тот вопрос, который вы сейчас еще раз фактически сформулировали. Я доволен результатами своей работы. Я полагаю, что заказчик, российский народ, избиратель, который проголосовал за меня дважды на выборах президента Российской Федерации, в целом удовлетворен. А об этом говорят и опросы общественного мнения, и уровень поддержки президента, действующего на данный момент времени президента Российской Федерации. Повторяю, все-таки самое главное заключается в восстановлении экономики России на современной, на новой основе, и что отражается на доходах населения. У нас доходы населения ежегодно растут темпами 10-12%. Об этом году, я уже сказал, зарплата выросла на 16 с лишним процентов. Вот это самый главный результат. В целом люди должны этот результат ощущать на своем собственном кармане. И я думаю, что мы достигаем этого результата. Хотя, конечно, вот все эти красивые цифры макроэкономических показателей, рост экономики и так далее, они далеко еще не всегда трансформируются на качестве жизни конкретного человека. Но никто не может сказать, что мы не думаем о том, как улучшить это качество. И внедрение в практику так называемых национальных проектов как раз говорит о том, что мы предпринимаем активные попытки действовать именно в этом направлении. Ну и, наконец, то, что мы не цепляемся за прошлое, а думаем о будущем, вот это, мне кажется, тоже очень важно. Вы наверняка слышали мое выступление на расширенном заседании Госсовета, где я говорил о необходимости инновационного пути развития. Ведь фокус заключается в том, что мы достигли многого за последние 8 лет. Но если мы дальше будем действовать таким же образом, мы придем в тупиковую ситуацию. И мы не просто констатируем какие-то вещи, которыми мы должны гордиться в прошлом и о которых мы должны думать в будущем. Мы формулируем эти задачи, причем достаточно масштабные, без всякого преувеличения амбициозные, и показываем пути, по которым мы можем достичь этих целей. То есть мы смотрим в будущее. И, на мой взгляд, это очень важно.
Московский комсомолец, пожалуйста.
Наталья Галима, московский комсомолец. Владимир Владимирович, в последние 2-3 года в ваш адрес все чаще звучали призывы остаться на третий срок. Наверняка в этом вопросе на вас пыталось повлиять и ваше окружение, часть вашего окружения. И даже президент Узбекистана недавно признался, что тоже уговаривал вас остаться на третий срок. Вот скажите, что вы в личных беседах отвечали тем людям, которые предлагали вот для этого поменять Конституцию? И насколько все-таки сильным был соблазн поддаться на уговоры и остаться на третий срок? Спасибо.
Что я говорил в личных беседах, я предпочитаю все-таки оставить это для моих собеседников. Для этого личные беседы, они и существуют. Поскольку мы в такой большой, широкой аудитории, здесь представлена практически вся мировая пресса, а не только региональные СМИ, и я позволю себе все-таки говорить более официальным языком, у меня не было соблазна остаться на третий срок. Никогда. С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что я не буду нарушать действующую Конституцию. Эту прививку я получил еще, работая с Анатолием Александровичем Собчаком. И я считаю, что это очень важный сигнал в общество вообще. Все должны соблюдать действующее законодательство, начиная с главы государства. Я считаю, что это принципиальный вопрос. Он не носит технического характера. Конечно, мне хочется работать. Но такая возможность есть. Вы знаете, разные люди склонны западать на разные вещи. Кто-то попадает в зависимость от табака, кто-то, прости господи, от наркотиков, кто-то становится зависимым от денег. Говорят, что самая большая зависимость – от власти. Я этого никогда не чувствовал. Я вообще никогда не был зависимым человеком от чего бы то ни было. Я считаю, что если Господь дал мне такое счастье поработать на благо своей страны, связь с которой я всегда очень ощущал и ощущаю, то надо быть благодарным уже за это. Это само по себе является большой наградой. Выковыривать для себя еще какие-то награды или рассчитывать или считать, что однажды взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе пожизненно, до гробовой доски, считаю абсолютно неприемлемым. Россия должна быть демократическим и правовым государством. А это значит, что все ее граждане, включая первых лиц, должны жить по закону.
Пожалуйста, там вижу Владивосток в самом... Да, секундочку, микрофон сейчас возьмете.
Василий Авченко, газета «Владивосток», Приморский край. Владимир Владимирович, меня очень волнует проблема, которая, на мой взгляд, уже стала политической. Это проблема оттока населения с Дальнего Востока. Мне известно, что некоторое время назад была разработана государственная программа по переселению соотечественников. И одной из ее целей было как раз привлечение человеческих ресурсов в депрессивные регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока. Однако сегодня уже очевидно, что при сохранении нынешних подходов к решению этой проблемы на Дальний Восток никто не поедет. Там слишком дорого жить, слишком некомфортно жить и слишком мало возможностей для самореализации. Вопрос в этом и заключается. Как все-таки государство собирается, если собирается, бороться с оттоком населения с Дальнего Востока? Спасибо.
Эта проблема волнует не только вас, многих граждан страны, и меня волнует очень. Действительно, мы наблюдаем депопуляцию населения, депопуляцию этих территорий, точнее, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Отток продолжается, и принимаемые меры не дают пока должного результата. Я постоянно возвращаюсь к этой теме на протяжении практически последних 5-6 лет. По Дальнему Востоку существует программа развития, как вы знаете, федеральные целевые программы. Мы планируем проведение там крупных международных мероприятий, включая АТЭС, кстати, во Владивостоке. Мы запланировали достаточно большие федеральные ресурсы на развитие территории. Прежде всего, это касается инфраструктуры. Но, конечно, граждане, проживающие на Дальнем Востоке, должны быть экономически поставлены в такое же, а может быть, в лучшее положение, чем проживающие на, скажем, европейской части Российской Федерации. В России были всегда предпринимались такие шаги, которые не просто удерживали бы там население, а делали бы пребывание там людей не просто комфортным, а и выгодным с экономической точки зрения. Речь, ну, мы с вами понимаем, о чем идет, о тарифах прежде всего, на электроэнергию, на тепло, на транспорт. И как бы нерыночным это ни выглядело, нам придется пойти на определенные преференции. Я пока на этом останавливаюсь. Но мы в этом направлении думаем, и соответствующие меры, соответствующие шаги для того, чтобы создать такую комфортную ситуацию для граждан, проживающих на Дальнем Востоке, они будут предприняты.
Фокус ТВ, пожалуйста, третий ряд.
Спасибо большое. Мистер Президент, Дэйн Льюис, Фокс Ньюс. Я бы хотел... If you permit me to ask you about your comments regarding the possible targeting of Ukraine with nuclear missiles, should Ukraine join NATO and ever become part of the Missile Defense Shield, U.S. Secretary of State Condoleezza Rice yesterday has called those comments reprehensible rhetoric and unacceptable. So I would ask you if you'd like to step down from those comments or at least explain them today. And I would also ask you about the U.S. fighter bomber buzzing a U.S. Aircraft carrier, the USS Nimitz. Isn't that becoming dangerous, and don't you fear some sort of possible collision course between the Russian and the U.S. military should those kind of actions continue? So, thank you.
Нет, никаких столкновений не намечается, и надеюсь, этого никогда не произойдет. Кстати, могу сказать, что в непосредственной близости от российских границ в районе Аляски наши американские партнеры в прошлом году провели, если мне не изменяет память, 4 военных учения. Стратегическая авиация Соединенных Штатов никогда не прекращала своих полетов, в том числе и вдоль российских границ, за последние 15 лет. Хотя мы с 1987 года примерно прекратили регулярные полеты нашей стратегической авиации в удаленных районах патрулирования. А американские партнеры не прекращали никогда. Поэтому, кстати сказать, на экспертном уровне возобновление полетов нашей стратегической авиации нашими американскими коллегами было воспринято совершенно спокойно. Никто в этом не усмотрел никакой агрессивности. И правильно, что не усмотрели. Это говорит о возрастающих возможностях наших вооруженных сил, о том, что мы и впредь будем заниматься подготовкой и переподготовкой летного состава, совершенствовать нашу военную, в том числе авиационную технику. Ну да, а без полетов как это делать? Мы будем это продолжать, конечно. Это первое. Второе, что касается вопроса о перенацеливании ракет. Я, конечно, прокомментирую с удовольствием. Больше того, я вам благодарен за этот вопрос. Мы ни на кого вообще не собираемся ничего перенацеливать без крайней необходимости. В Ведь смотрите, что получается. Мы, я думаю, что наверняка здесь в зале есть коллеги, которые вернутся к вопросам демократии, свободы и так далее. Демократия – это понятие универсальное. Оно не может быть местечковым. В одном применяются принципы демократии вместе, а в другом про них забывают. Если та или иная страна считает себя демократической, то она по духу, по сути своей должна быть такой. Везде, во всех своих проявлениях. И внутри своей собственной страны, и на международной арене. Что такое демократия? Это власть народа, как известно. Вот, смотрите, наши американские партнеры ведут дело, и, скорее всего, так и будет, к размещению так называемого третьего позиционного района в Восточной Европе. Радара в Чехии и антиракет на территории Польши. Кто спросил чехов и поляков, хотят они там иметь эти системы или нет? Кто их спросил? А по имеющимся у меня сведениям, подавляющее большинство, скажем, граждан Чехии не в восторге от этих планов. Ведь наш генеральный штаб, наши эксперты считают, что эта система угрожает нашей национальной безопасности. И если она появится, мы вынуждены будем адекватно реагировать. Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты, которые нам угрожают. Не мы же их создаем. Мы просим этого не делать, нас никто не слушает. И мы заранее предупреждаем. Вы сделаете этот шаг, а мы вынуждены будем ответить вот так. Чехов никто не спросил. В явочном порядке ставят это все. Больше того, даже и НАТО-то никто не спросил. Это потом, просто после критики из Москвы, начались попытки согласования этого вопроса в рамках самого Североатлантического блока. А что с Украиной происходит? Вот по имеющимся у меня сведениям, подавляющее большинство граждан Украины против вступления в НАТО. Тем не менее, руководство Украины взяли и подписали бумажечку на начало процесса присоединения. Это что, демократия? Кто спросил граждан страны, хотят они этого или нет? Но если это делается в таком явочном режиме, то в таком же явочном режиме, никого не спрашивая, могут быть поставлены там и базы, и какой-нибудь четвертый или пятый оппозиционный район ПРО. А нам-то что делать тогда? Вот тогда мы вынуждены будем перенацеливать наши ракеты на объекты, которые, как мы считаем, угрожают нашей национальной безопасности. И я считаю, что я обязан сегодня об этом сказать прямо и честно, чтобы потом не переваривали с больной головой на здоровую. Ответственность за вот такое развитие событий. Мы его не хотим, такого развития событий. Но мы честно и ясно говорим о том, где мы видим проблемы. Вот и все.
Пожалуйста, вот коллега из Грозного.
Здравствуйте, уважаемый президент. Газета «Вести Республики», Чеченская Республика. Владимир Владимирович, у нас в Чеченской Республике народ именно с вашим именем связывает те позитивные процессы, которые произошли в республике за короткий срок. Благодаря вашей четкой позиции, но и доверию руководству республики удалось достичь очень многих результатов. Однако много еще не сделано. Вот у нас в республике многие боятся, что с вашим уходом вот созидательный курс в республике вот, может измениться. Вот. И еще один момент. Мы бы хотели, вот, народ Чеченской Республики хотел бы видеть вас, вот, чтобы вы приехали к нам в республику. Мы вас очень ждали, когда вы были на Кавказе. Если у вас будет время, пожалуйста, приедьте к нам в гости.
Спасибо. Во-первых, я вам обещаю, я приеду обязательно. Во-вторых, что касается позитивных изменений. Прежде всего, они происходят благодаря самому чеченскому народу. Люди умеют работать и работают эффективно. руководство Чеченской Республики концентрирует свои усилия, финансовые возможности, как федерации, так и, собственно, республиканские, на решение ключевых текущих задач, от которых действительно зависит самочувствие, социальное самочувствие граждан России, проживающих в Чечне. Я должен сказать, что я очень рад тем изменениям, которые мы сейчас наблюдаем. Уже никто не скажет про Грозный, что он напоминает Сталинград в 43-м или 44-м году. Изменения действительно очевидны. Но еще больше предстоит сделать. И прежде всего, конечно, нужно говорить о создании новых рабочих мест. Безработица еще на Кавказе очень высокая. У руководства Чеченской Республики, у президента Чечни Рамзана Кадырова большие планы. Я с ним сегодня увижусь. Мы договорились о встрече. Мы пообсуждаем все эти проекты, но, уверяю вас, никакого сбоя в развитии Северного Кавказа вообще, Чеченской Республики и всей России не будет. Потому что, и это уже совершенно очевидно сегодня, граждане России настроены на продолжение того позитивного курса, который был сформулирован и проводился в течение последних 8 лет. А это главный залог нашего успеха в предстоящие годы.
ТВЦ, Александр, пожалуйста.
Спасибо. Александр Марков, ТВ-центр, телеканал. Владимир Владимирович, вы хорошо знаете Дмитрия Анатольевича Медведева, приближаются выборы президента России. Вот почему вы именно его кандидатуру поддержали? Спасибо.
Как вы знаете, кандидатура Дмитрия Анатольевича Медведева была предложена, эта кандидатура была предложена «Единой России» и «Справедливой России», рядом других общественных организаций и партий. И я действительно с удовольствием поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Я уже об этом говорил, могу повторить еще раз. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. И я просто уверен, что по своим личным деловым качествам, по опыту, который он приобрел за годы работы в Москве и в качестве руководителя администрации президента Российской Федерации, и в качестве первого заместителя правительства России, что вот все это вместе является залогом того, что он будет успешно работать и на самой высокой должности в стране. Это честный, порядочный человек, молодой человек, прогрессивный, современный, блестяще подготовленный теоретически и имеющий хорошие навыки организационной, организаторской работы здесь, в столице. Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный руководитель. Ну и существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия. Я ему доверяю. Просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде «Единой России», такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.
Пожалуйста, из Китая, коллега, насколько я понимаю. Привстаньте, вас не видно. Пожалуйста, пожалуйста.
Московское бюро Китайского информационного агентства «Синьхуа». Владимир Владимирович, за последние годы вы и руководители Китая выступили с инициативами, которые вывели отношения между нашими странами на качественно новый уровень. А как вы оцениваете то, что удалось вместе сделать за 8 лет? И еще недели назад здесь, в Кремле, вы изложили стратегию развития России. Каким вам видится будущее отношение с Китаем в рамках этой стратегии? Спасибо вам.
Китай является одним из наших стратегических партнеров. И это подтверждается ежедневной, ежечасной совместной работой. Очень быстрыми темпами растет товарооборот с Китаем. Но это важный, но, может быть, даже не самый главный фактор нашего взаимодействия. Важнейшим фактором взаимодействия является то, что доверительные отношения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой являются важнейшим стабилизирующим фактором в мире. Мы видим, как китайский народ и китайское руководство бережно относятся к российско-китайским отношениям, и мы это очень ценим. У нас большие планы взаимодействия и в торговле, и в инвестиционной деятельности, в развитии высокотехнологичных отраслей производства, в космосе, в сфере обороны и военно-технического сотрудничества. Китай является нашим крупнейшим партнером в сфере ВТС. Мы видим, что у Китая быстрыми темпами создается собственная высокотехнологичная база в этой сфере. И Китай одна из немногих стран, где наше сотрудничество является очень доверительным, рассчитанным на многие годы, а может быть и на десятилетия вперед. Я просто не сомневаюсь, что мы сохраним и этот высокий уровень доверия между двумя странами и достигнем новых рубежей сотрудничества, прежде всего в сфере экономики. Одной из задач и одной из сложных проблем, которую нам предстоит решить, это сотрудничество в сфере экологии, в том числе в области использования приграничных рек. Но мы видим, что несмотря на все трудности, в том числе связанные с трудностями технологического характера, наши китайские партнеры ищут решение этих проблем, быстро реагируют на какие-то техногенные события, катастрофы, стремятся минимизировать их последствия и готовы искать такие формы сотрудничества, которые бы исключали подобные инциденты в будущем. От них, конечно, никто не гарантирован, но совместная работа над решением экологических проблем является одной из наиболее чувствительных и важных на ближайшие годы. Повторяю, при доброй воле с обеих сторон и эти проблемы могут быть решены. А такая добрая воля, как со стороны Китая мы видим, так и со стороны России имеется.
Так, где 6 соток? Прошу.
Спасибо большое. Владимир Владимирович, для меня это 5-я пресс-конференция, и 5-й раз я вам задаю вопрос. Хотел бы поблагодарить, что мои вопросы в области земельных отношений не пустое сотрясение воздуха, они материализуются, ваше поручение министерствам, ведомствам, создание новых законов. Но, как вы понимаете, проблема очень большая, широкая, фундаментальная, и разом ее не решить. А пресс-конференции у нас так редко бывают, раз в год, может быть... Пришло уже время, чтобы не 10 ведомств занимались земельными отношениями, а как-то вот была одна голова и занималась комплексно и на постоянной основе. Спасибо.
Может быть, вы и правы. Да, действительно, эти функции несколько раздроблены между различными правительственными учреждениями, ведомствами, министерствами. Здесь два пути есть: концентрация административного ресурса. Либо делать вице-премьера, который занимался бы всем этим комплексом вопросов, и это был бы центр принятия управленческих решений. Либо сосредоточить все эти вопросы в одном ведомстве. Значит, если ситуация сложится так, как мне бы хотелось, если будет избран президент, которого я поддерживаю, так, если будет правительство создано соответствующим образом, и если мы удастся возглавить это правительство, то вот по одному из этих путей мы и пойдем. Но то, что нужно сконцентрировать административный ресурс на решение этих проблем, это правильно, я с вами согласен. Мы это сделаем.
Растуды.
Добрый день, Владимир Владимирович. Александра Кшарницкая, телеканал Russia Today. Возвращаясь к международной тематике, У вас сложились довольно теплые дружеские отношения с нынешним президентом США Джорджем Бушем. А как, по вашему мнению, сложатся отношения между странами, когда ни вы, ни Джордж Буш уже не будете президентами, и когда во главе государства будут другие люди? И в этой связи сейчас в Америке идет очень яркая предвыборная кампания, очень много ярких кандидатов, сильных. Кто, по вашему мнению, победит?
Победит достойный. Тот, который представит наиболее эффективную программу, отвечающую интересам народа Соединенных Штатов, и сможет ярко и доходчиво подавляющему большинству населения страны доказать, что его программа является самой лучшей. Кто бы ни победил, мы, как в таких случаях говорят, с уважением отнесемся к выбору американского народа и будем работать с любым президентом. Если, конечно, он сам этого захочет. Что же касается того, как будут строиться отношения между Соединенными Штатами и Россией, то здесь у меня больших сомнений нет. Что бы ни говорилось в ходе предвыборных кампаний, фундаментальные интересы России и Соединенных Штатов неизбежно будут подталкивать руководство обеих стран к развитию позитивного диалога, как минимум партнерского. Соединенные Штаты являются одним из наших крупнейших торгово-экономических партнеров. Без сотрудничества с Соединенными Штатами нам, и с Соединенным Штатом без сотрудничества с Россией не удастся эффективно решать и преодолевать такие вызовы, как борьба с терроризмом, борьба за укрепление режимов нераспространения оружия массового уничтожения, борьба с бедностью, борьба с инфекционными заболеваниями. Это все глобальные проблемы без объединения усилий ведущих стран мира, которые решить будет невозможно. Я нисколько не сомневаюсь, что такое понимание есть как в российском руководстве, так и в руководстве Соединенных Штатов. И уверен, что именно этими фундаментальными соображениями и будут руководствоваться президенты как России, так и Соединенных Штатов, как бы ни звучали их фамилии. Это тоже, конечно, важно, но фундаментальное значение наших отношений важнее.
Вот с флагом Валерия вот там самым где-то, по-моему, польским. Да. Как-нибудь передавайте, пожалуйста, микрофон.
Добрый день, Барбара Водарчик, польское телевидение.
Добрый день.
Я рада, что уже второй раз удается мне задать вопрос. 2 года тому назад никто не верил, в этом году даже надеялись на это. У нас много очень вопросов, которые беспокоят поляков. Первый, конечно, такой, как будут складываться отношения между Россией и Польшей в случае размещения ПРО в Польше? И второй, тоже вопрос, связанный с первой. Многие поляки все-таки опасаются тенденции возвращения России статуса сверхдержавы, учитывая исторический опыт. Чем вы могли бы убедить опасающихся поляков, что мощная Россия не угрожает таким странам, как Польша? Или, может, вы согласны с тем, о чем говорят многие русские, что того уважают, кого боятся? Или наоборот, кого боятся, того и уважают?
Ну, это вы так сказали. Но я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом, бить себя веригами и доказывать всем, что мы хорошие. Россия не ведет себя агрессивно. И Россия не обращается к тяжелым страницам истории наших двухсторонних отношений. Россия считает, что нужно смотреть в будущее, опираясь на все доброе, что было в наших отношениях. И тогда нас ждет успех. Что же касается отношений с Польшей, то хочу обратить ваше внимание, что мы не предприняли ни одного шага, направленного на осложнение межгосударственных отношений. Мы же ничего для этого не сделали. Да, мы решили строить газопровод по дну Балтийского моря. Но как мы Польшу этим обидели, я не понимаю. Это наш продукт, газ. Мы хотим продать его основным нашим потребителям в Европе. Мы одну газотранспортную систему проложили по территории Польши, сделали это совместно. Мы исправно платим деньги за транзит. Мы снабжаем Польшу всеми необходимыми энергетическими ресурсами без всяких ограничений. Не было ни одного сбоя. Более того, в предыдущие годы по принципу take or pay, бери или плати, значит, наши партнеры польские были не в состоянии выбрать нужный объем за контрактованный объем газа. И, в принципе, «Газпром» имел право там санкции какие-то вводить. Мы не стали этого делать, мы вышли из этой ситуации. То есть нет никаких ограничений, и мы не собираемся ничего ограничивать в будущем. Но мы исходим из того, что мы должны диверсифицировать поставки энергоресурсов в адрес основных потребителей. Чего здесь плохого? Чего здесь антипольского? Почему такая реакция? Откуда она? Я был удивлен просто, честно вам скажу. Неожиданно было, да? Значит, что касается всяких там мясных проблем. Это не российско-польская проблема. И я вот сейчас господину Туску об этом говорил, когда он приезжал в гости. Это скорее даже российско-европейская проблема. Ведь что происходит? Происходит крупномасштабное субсидирование из европейских финансовых источников сельского хозяйства в странах Восточной Европы. А продукция эта сбрасывается на наш рынок, на российский, понимаете? И это подавляет развитие нашего сельского хозяйства. И более того, у нас уже совершенно конкретные проблемы возникают. Ну, например, вы знаете, мы осуществляем программу, национальную программу развития села. Мы сформулировали условия получения кредитов, прежде всего для развития сельского хозяйства. Достаточно льготную систему. Большое количество наших сельхозпроизводителей взяли эти кредиты. Теперь подходит время их отдавать. Для того, чтобы их отдать, им нужно продать свою продукцию, которую они получили в результате реализации этих кредитных ресурсов. А они продать не могут внутри страны. Но, понимаете, можно, конечно, друг с другом ругаться, не переставая. А можно сесть за стол переговоров и разобраться в проблеме. Понять мотивы поведения каждой из сторон. Учесть интересы друг друга. И в этом смысле Польша может быть проводником наших общих интересов в евроструктурах. Нам не ругаться с Польшей нужно, а объединять усилия для защиты своих интересов перед богатыми странами. И когда с одной стороны идет субсидирование и сброс на наш рынок вот этой сельхозпродукции, а с другой стороны мы видим, что польские власти далеко не всегда справляются с потоком контрабанды из Латинской Америки, из стран Азии, но, естественно, мы должны это как-то реагировать. А как нам быть-то? Повторяю еще раз, нам нужно не обострять отношения, а искать пути развязки. И мне кажется, что, то есть мне даже не кажется, я уверен, наш диалог с господином Туском был очень конструктивным, деловым, предметным. И я очень рассчитываю на то, что так и будет в будущем. А вот что касается системы ПРО и так далее, да, то она, вот эта проблема, мне кажется, очень близко связана с тем, что я говорил до сих пор в сфере экономики. У меня такое впечатление, что кто-то специально раздувает антироссийские настроения, чтобы создать морально-политическую обстановку для размещения этих систем. Но если раздуть в Польше антироссийские настроения, то легче тогда убедить население, что нужно там поставить какие-то новые системы вооружений, якобы для защиты кого-то. На самом деле неизвестно, от кого защищаться. Говорят, от иранских ракет. Нет у Ирана таких ракет. Все это знают. Я с председателем правительства, с премьер-министром Польши тоже об этом говорил. И могу повторить то, что уже сказал в начале нашей сегодняшней встречи. Если на территории Польши будут размещены такие системы, которые, как мы считаем, будут вести или будет предпринята попытка с их помощью нейтрализовать наш ракетно-ядерный потенциал, что приведет к абсолютному нарушению стратегического баланса в мире и будет угрожать нашей национальной безопасности, но что нам делать? Мы тогда вынуждены будем предпринимать какие-то ответные шаги, в том числе и, возможно, перенацеливание части наших ударных ракетных систем на те объекты, которые, как мы считаем, будут нам угрожать. Нам бы не хотелось этого делать. Будет ли это мешать развитию наших связей по другим направлениям? Я думаю, что в принципе нет. Но уровень безопасности в Европе, конечно, будет понижен. И, откровенно говоря, я не понимаю, зачем? Мы сейчас живем без всякого перенацеливания. Развиваем отношения. Ну, иногда поругаемся, поспорим. Но вот после такого периода охлаждения вместе соберемся, начинаем решать общие проблемы. Но не нацеливаем друг на друга никаких ракет. Зачем же менять эту ситуацию к худшему? И я очень рассчитываю на то, что диалог и с польскими коллегами, и с американскими партнерами по всем этим направлениям будет конструктивным, и мы будем учитывать озабоченности и интересы друг друга.
Владимир Петрович, пожалуйста.
Владимир Владимирович, выдвигая стратегию до 2020 года, вы пообещали, что Россия может превратиться в самую привлекательную для жизни страну. В то же время вы подчеркнули, что нынешний государственный аппарат в стране к такой задаче, по сути, не подготовлен, он коррумпирован, забюрократизирован и немотивирован. Вот на кого вы хотите опираться в достижении этой цели, вы и будущий президент? И в этой связи известно, что в развитых странах ключевые позиции в государственном аппарате занимают представители правящей партии. Не собираетесь ли вы возглавить «Единую Россию» после исполнения вами президентских полномочий?
Партию я пока возглавлять не собираюсь. Опираться я собираюсь на вас, Владимир Петрович, на других граждан Российской Федерации. И, конечно, при существующей системе административного управления это будет сделать сложно. Но я бы хотел вернуться к началу вашего вопроса. Вы сказали, что я обещал. Ничего я не обещал. Я говорил, что нужно было бы достичь. Какой я бы хотел видеть Россию. Я говорил о том, к чему мы должны стремиться. И я убежден, что мы сможем достичь этой цели. Но для этого придется многое сделать. Две, как минимум, проблемы крупные нам нужно решить. Это диверсификация нашей экономики и придание ей инновационного характера развития. Повышение в этой связи, многократное повышение производительности труда, как я говорил, даже до 4 раз может быть. И одна из проблем, существенных и очень важных, это, конечно, изменение или повышение, качественное повышение управления во всех звеньях государственной системы, начиная от муниципалитета и кончая федеральным уровнем. Вот качественные изменения в экономике и качественные изменения в управлении страной. Надо менять это по ходу дела. И то, и другое. Возможно ли это или невозможно? Конечно, да. И вот то, что мы технологически находимся во многих отраслях на достаточно низком уровне. Это, кстати говоря, может быть хорошей предпосылкой для того, чтобы перепрыгнуть сразу через несколько этапов. Так, как это делали другие страны. Вот смотрите, я вот сейчас был, возьму социальную сферу. Вот ездили мы в Пензу смотреть вновь открывшийся высокотехнологический медицинский центр. И специалисты, которые туда приехали работать, а это 1/3 местных специалистов, 1/3 приехала из Москвы, 1/3 из Петербурга. Причем люди приехали, потому что им интересно. Они уже не очень молодые, но еще далеко не достигли какого-то пожилого возраста. В самом расцвете сил специалисты. Классные. Приехали. Почему? Интересно. А почему интересно? Техника такая, которая на рынке Европы есть, но в медицинских учреждениях европейских стран, в том числе и у производителя в Германии, почти еще не поступает. Там нет еще цикла замены, а у нас уже есть. То есть у нас и в других отраслях, и в сфере производства, когда вот мы сейчас выстраиваем, скажем, налоговые стимулы для перевооружения производства, у производителя есть шанс переоборудоваться по самому современному слову техники, закупить самое передовое, самое лучшее, самое эффективное. И это, конечно, даст шанс резко повысить производительность труда. А то, что это могут сделать только люди образованные и здоровые, говорит о том, что нам просто жизненно необходимо вкладывать деньги и ресурсы в здравоохранение и образование. И вот если мы подойдем к решению этого вопроса комплексно, а не будем просто лозунгами бросаться, то мы обязательно эту задачу решим. Вот мы что, я не помню, что ли, этих шуток середины 80-х. Вместо объявленного ранее коммунизма в Москве состоятся Олимпийские игры в 1980 году. Очень хорошо помню. Но то, о чем мы говорим сегодня, основано не на пожеланиях, а на реальных расчетах и анализе текущего состояния российской экономики и перспектив ее развития на среднесрочную и более отдаленную перспективу.
Андрей Иванович, вы так страстно смотрите, пожалуйста.
Добрый день, Андрей Колесников, газета «Коммерсант». Я вот тоже хочу спросить насчет вашего плана до 2020 года, вернее, плана, который вы обнародовали. А вот Дмитрий Медведев завтра в Красноярске, возможно, обнародует, как известно, план на 4 года. Не может ли случиться так, что эти два плана вступят в непримиримое противоречие друг с другом? Мне кажется, это не риторический вопрос. И еще один вот, не риторический вопрос я хотел вам задать. Где-то в начале 2000 года вы отвечали на наши вопросы, еще когда работали его президента. В результате появилась книжка «От первого лица». И вот очень хорошо я помню, как вы сказали, это приятное чувство ответственности. Вот я уже понял из того, что вы сказали в начале этой пресс-конференции, что вы не цепляетесь за власть. Но, тем не менее, вот вы можете повторить эту фразу сейчас, через 8 лет? Вам власть надоела или вам понравилась? Спасибо.
Вы знаете, вы сейчас сами сказали о чувстве ответственности. И иногда, ну, вспомнили об этом. И эта ответственность иногда является достаточно тяжелым бременем, потому что приходится принимать решения, которые кроме тебя принять никто не может. И они далеко не всегда являются очень приятными. И, конечно, как любой человек, я переживаю за это. Эти решения связаны с самочувствием, благосостоянием миллионов людей, а иногда и с жизнью конкретных граждан Российской Федерации. И никто не может принять этого решения. Начальников много, а конечное слово за главой государства. И это, конечно, груз такой моральный. Нелегкие. Но это касается не только президента Российской Федерации. Это касается главы любого государства, и маленького, и большого. А вы думаете, Бушу легко? Вот вы смеетесь, да? А между прочим, это огромное государство с огромной ответственностью в мире. Надо прямо сказать, даже с большей, наверное, чем Россия. Потому что возможностей у страны больше. И когда ему приходится принимать решение одно, второе, и внутри страны, и за границей, это же это, как бы там кто ни советовал, решение за ним. Они могут быть спорные, и мы часто не соглашаемся с некоторыми из них. Но это непростой процесс, в том числе эмоциональный. Поэтому я... Вот это чувство ответственности меня никогда не покидало. И больше того, в своей практической деятельности я прежде всего руководствовался этим чувством ответственности перед собственным народом. И мне кажется, что вот такой способ решения и социальных вопросов, и вопросов в сфере безопасности, он меня ни разу не подвел. А, первая часть вопроса, не будет ли там противоречия. Но вы знаете, что, как бы там ни говорили о том, что у нас политический ландшафт так причесан, все-таки мы с вами прекрасно понимаем, есть политические силы, которые не согласны с тем, что мы делали за последние 8 лет, не согласны с нашими планами на ближайшее развитие. Хотя мне очень, если так по-серьезному посмотреть на всю критику, я не вижу, что она носит какой-то конструктивный, глубокий характер. Никто ничего более существенного, реального не предлагает. Тем не менее, это есть. Но и мы прекрасно понимаем, и с Дмитрием Анатольевичем, что одна из линий атак будет и в личном, межличностном плане, и в политическом, и в экономическом. Все время попытка будет на том, чтобы найти какое-то различие в наших подходах. Но должен сказать, что различия всегда есть. Но за более чем 15 лет совместной работы мы привыкли друг другу слушать, слышать. И более того, будучи президентом, и я никогда не считал для себя зазорным прислушаться к мнению специалистов. И достаточно часто поговорите вот с членами Совета Безопасности, с которыми я встречаюсь еженедельно по субботам. Я достаточно часто корректирую свою первоначальную точку зрения под влиянием мнения своих коллег, которые я уважаю, если я нахожу его правильным, конструктивным, обоснованным. То же касается взаимоотношений с Дмитрием Анатольевичем. То, что он подготовил в качестве своего выступления, и то, что будет изложено в его речи в Красноярске, является продолжением, по сути, той стратегии, которая изложена была мною на расширенном заседании Госсовета. И его выступление будет дополнять, конкретизировать, развивать эти предложения по развитию страны не на ближайшие 10 лет, а на ближайшие 4 года. Так что это не вступает в противоречие одно с другим, а наоборот. То, что будет излагать Дмитрий Анатольевич Медведев, будет дополнять мое выступление на Государственном Совете.
Антон, Первый канал, пожалуйста.
Антон Верницкий, Первый канал. Владимир Владимирович, такой предвыборный с международным уклоном. Отказ наблюдателей БДИПЧ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ приехали на выборы президента к нам. Это действительно, как говорил Сергей Лавров, некий ультиматум России, попытка давления на нас? Или что-то такое, на что не стоит обращать внимание? Спасибо.
Но я не думаю, что у кого-то есть соблазн сегодня предъявлять какие-то ультиматумы России. Тем более организации с таким неблагозвучным, не с такой неблагозвучной для русского уха аббревиатурой, как БДИЧ. Что же касается вообще этих структур, то могу сказать следующее. Мы считаем, что вообще ОБСЕ давно созрело для каких-то реформ. Те обязательства, которые взяла на себя Россия в рамках европейских структур, в том числе ОБСЕ, мы полностью исполняем. И я хочу это подчеркнуть, и хочу, чтобы это знали и представители нашей прессы, и представители европейской прессы. Россия полностью исполняет все взятые на себя обязательства. В документах, которые подписала Российская Федерация, записано, что мы будем приглашать на мониторинг, на свои выборы представителей ОБСЕ. И мы это делаем. Но там нигде не прописано, сколько мы должны пригласить человек, на какой срок. Все, что говорят чиновники БДИЧ, Это все написано ими самими. И Россия под этими бумажками не подписывалась. Это все делается в явочном порядке. И вот это для нас является принципиальным вопросом. Мы никому не позволим навязывать нам какие бы то ни было условия. Но мы будем выполнять все, под чем мы сами подписались. Это важнейший, основополагающий принцип международного права. Страна исполняет то, что взяла на себя в качестве обязательств. И не обязана исполнять то, что ей пытаются навязать извне. Мы пригласили сюда 100 человек. Мы готовы были предоставить им любые возможности для работы. Им 100 мало, им нужно приехать за год сюда, или за сколько, за 3 недели, или за сколько. Это их хотелки все. Значит, они в одну страну направляют 16 человек, в другую 20. В некоторые страны вообще считают возможным не направлять. А кого-то пытаются учить. Пусть жену свою учат щи варить-то.
Рейтер, пожалуйста.
Спасибо, Олег Щедров, Рейтер. Владимир Владимирович, все-таки возвращаясь к будущему после выборов, вы самый влиятельный политик России, похоже, согласились, готовы стать премьер-министром при президенте Медведеве. То есть занять должность, которая, как ни крути, в нынешнем виде подотчетна президенту, так или иначе. Как вы собираетесь осуществлять свое политическое влияние после выборов, правильно, о которой вы резонно говорили. Готовы ли вы играть роль номера второго при президенте Медведеве, честно играть, учитывая то, что вы говорили, что не будете менять баланс между президентом и премьером? Спасибо.
Я уже говорил, отвечал, по-моему, на похожий вопрос, могу повторить еще раз. Я считаю, что я получил уже один подарок, даже два подарка от российского народа, от Господа, может быть, да, когда имел честь и удовольствие работать в качестве главы российского государства. Закон сформулирован, основной закон страны сформулирован таким образом, что этот срок является конечным, он заканчивается. И теперь нужно не плакать по поводу того, что время прошло работы в таком качестве, а нужно порадоваться тому, что есть возможность поработать в другом качестве и в другом качестве послужить своей стране. Что касается возможностей, которые предоставлены Конституции и правительству, то они очень большие. Посмотрите соответствующую статью Конституции Российской Федерации о полномочиях правительства Российской Федерации. Это формулирование бюджета, представление бюджета в парламент, отчет за этот бюджет, формулирование основ денежно-кредитной политики, это решение вопросов в социальной сфере, здравоохранения, образования, экология. Это создание условий для обеспечения обороноспособности и безопасности страны, проведение внешнеэкономического курса. Президент – гарант Конституции, он определяет основные направления внутренней и внешней политики, главы государства. А высшая исполнительная власть в стране – это правительство Российской Федерации, главе с председателем правительства. Полномочий достаточно, и мы распределим с Дмитрием Анатольевичем, если избиратель разрешит нам это сделать и позволит нам это сделать, в практическом плане, как выстроить наши личные отношения. Уверяю вас, здесь не будет никаких проблем.
Россия. Евгений, пожалуйста.
Добрый день. Телеканал «Россия», программа «Вести», Евгений Рожков. У меня вопрос про наше российское все в последние несколько лет, про нацпроекты. Как вы считаете, что удалось сделать в них, а что не удалось? Наверное, какие-то вещи хотелось сделать, но не получилось. А будет ли когда-нибудь культура национальным проектом, потому что в России ее многим не хватает? Ну и, наконец, будут ли они вообще, останутся ли они в регионах? Многие бюджетники, прежде всего, говорили, что боятся, что они закончатся и финансирование прекратится. Продолжатся ли они? И кто их будет курировать, если Дмитрий Медведев, их нынешний куратор, станет президентом?
Во-первых, что касается курирования, вы знаете, что есть совет по нацпроектам при президенте Российской Федерации, который возглавляет президент. Если Дмитрий Анатольевич Медведев станет и будет избран президентом Российской Федерации, он и будет главой этого совета. И здесь нет никаких сложностей. Более того, он как человек в практическом плане занимавшийся предыдущие годы реализацией этих проектов, будет самым лучшим образом осведомлен о том, что там происходит, и сможет влиять на этот процесс достаточно эффективно. А в правительстве мы найдем, кто будет отвечать в правительстве, либо кто-то из вице-премьеров, либо сам премьер может отвечать за это. Здесь никаких проблем я не вижу. Что же касается будущности самих нацпроектов, то они, конечно, останутся. Может быть, часть из них будет как-то трансформироваться, и их ответственность за них по определенным направлениям будет все больше и больше передаваться в регионы, но с федеральным финансированием. И это, на самом деле, самое главное, это самое важное. И хочу еще раз подчеркнуть, федерация не бросит эти направления. Будет ими напрямую заниматься и финансировать. Что же касается расширения количества нацпроектов, то, вы знаете, я уже говорил об этом, мы же взяли самые-самые острые проблемы. Так же, как и демография, они казались абсолютно неподъемными и просто убитыми полностью. У нас ведь еще с советских времен говорили, хотите там закопать человека, назначить его на сельское хозяйство. Вот, тем не менее, Медведев не испугался, когда я ему сказал, Дмитрий Анатольевич, в том числе и нацпроект по сельскому хозяйству, и здравоохранение, и образование. Он взялся за это, не моргнув глазом. И мы видим результат. Он очевидный по всем направлениям, по всем. Есть абсолютно очевидное движение вперед. Посмотрите, что произошло вот с этим кредитованием сельского хозяйства. Сколько сельхозпроизводителей и в каком объеме получили эти кредитные ресурсы. Как увеличилось товарное производство. Вот знаете, я был в Белгороде, посмотрел, душа порадовалась. Одно дело посмотреть все это на бумажке и в отчетах, а другое дело своими глазами посмотреть. Современные хозяйства просто. Это вот, кстати, насчет повышения производительности труда в 4 раза. Современные, просто по самому последнему слову, агротехника стоит там. Самые современные способы ведения сельского хозяйства – животноводство. Вот все, что самое лучшее было в Европе, то и закупили, то поставили и научились работать. Все функционирует. Это вот предпосылки к тому, что увеличить производительность труда в 4 раза. Есть такие шансы. А здравоохранение? А та же демография? Мы считаем, что невозможно. Помните, когда я в первый раз сказал это в послании? Я же помню, и реакцию зала видел. Все говорят, да, очень хорошо, правильно, надо сделать. Никто не поверил, что это возможно. А сейчас, вот сегодня я повторил, самая лучшая динамика за 25 лет. Мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Мы их достигаем. Но мы не можем бесконечно расширять перечень этих нацпроектов, иначе мы потонем просто. То, что вы сказали в отношении культуры, полностью согласен. И уверен просто, что мы должны уделить этому гораздо больше внимания. И будем это делать.
Франс Пресс.
Спасибо. Марина Лапенкова, агентство «Франс Пресс». Владимир Владимирович, очевидно, что ваше президентство России стало сильнее во многих отношениях. Не менее очевидно, что не последнюю, если скажем так, не первую роль сыграл в этом личностный фактор. Как вы считаете, вы согласны с таким положением, так ли это? И если да, то насколько эффективно это положение для государственного устройства, для развития его институционального устройства, да?
Я не уверен, что я все понял из того, что вы спросили. Но, тем не менее, попробую ответить. Конечно, нацеленность на результат. Вот есть два важных фактора, если говорить о влиянии личностного фактора на достижение результата. Это умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу. Первые лица государства не имеют на это права. Если они будут слюни пускать и сопли все время, и плакать, что плохо, плохо, мы ничего не сможем, мы такие вот кривые, так и будет. А если ставить перед собой амбициозные задачи и цели, но основанные только на реалиях, на реальном анализе, целенаправленно самому идти к достижению этих целей и к решению задач, и мобилизовывать общественные силы, государственные силы на это, то цели будут достигаться. И, собственно говоря, так и есть у нас. Вот это очень важный фактор. Вторая часть. Вы сказали, я услышу. Как скажете? Об устройстве. Значит, что касается структур, значит, структур, властных структур, общественных структур, я считаю, что мы сделали большое движение вперед с точки зрения укрепления федеральных начал, федеративных начал нашего государства. У нас субъекты Российской Федерации стали более дееспособными. И я уже говорил на расширенном заседании Госсовета, мы реально, вот я хочу это подчеркнуть, и объективные аналитики все-таки должны со мной согласиться. Мы провели реальную децентрализацию власти вплоть до местного самоуправления. Может быть, пока еще не все работает, но это точно сработает обязательно даже в среднесрочной перспективе. Мы же передали туда и полномочия вниз, и финансовые возможности. Мы сейчас должны просто посмотреть, как это функционирует в реальной жизни. Если уровень полномочий не обеспечен ресурсами, то мы подумаем над тем, как добавить туда собственных источников на уровне муниципалитета, с тем, чтобы повышать ответственность муниципального и регионального уровня управления за результаты своего труда. И это очень важный фактор. Ну и, наконец, следующий, не менее важный фактор – это укрепление многопартийной системы. Вот пока не прозвучало вопроса, так, но если он будет, я постараюсь раскрыть его, но вот, скажем, спорный, на первый взгляд, 7% барьер прохождения в Государственную Думу, укрупнение партии как таковое, на мой взгляд, благотворно в конечном итоге влияет на развитие нашей политической системы. Вот посмотрите у наших соседей, вот на Украине, там 3% барьер прохода в Раду. Ну и что? Нравится вам то, что там происходит? И где вот эта необходимая политическая стабильность для развития экономики и социальной сферы? Значит, демократия – это же не базар. Это возможность населению через политические структуры влиять на развитие страны. Крупные партии, связанные с народом, с регионами, способны это делать в таком режиме, который обеспечил бы формулирование условий развития страны и исполнение заданных целей, достижение заданных целей. В этом смысле я считаю, что мы сделали серьезный шаг к укреплению фундаментальных основ российской государственности.
Есть коллеги из Украины? А вот, пожалуйста. Ира, вот, пожалуйста.
Здравствуйте, Оксана Богданова, телекомпания 1+1 Украина. У меня такой вопрос. Традиционно украинско-российские отношения определяли лидеры государств. Позавчера вы встречались с президентом Украины Виктором Андреевичем Ющенко и разговаривали более 3 часов. Стала ли для вас Украина после этой встречи более понятной и предсказуемой? И как вы оцениваете итог российско-украинских отношений за эти 8 лет? Потому что они были непростыми.
Стала. Стало, потому что у нас с Виктором Андреевичем был очень обстоятельный разговор. Я говорю это без всякой иронии. Очень подробный, практически по всем направлениям нашего взаимодействия и очень откровенный. Мне показалось, что и Виктор Андреевич тоже понял мотивы нашего поведения по решению тех или других вопросов. И мне показалось, что наши украинские коллеги, включая президента, настроены на конструктивный диалог с Россией, на решение любых проблем, которые бы не возникали. А то, что проблемы могут возникать, знаете, я бы ничего не драматизировал. Мы же самые близкие соседи, у нас огромный объем взаимодействия. Но как не возникать проблем-то? Они всегда были, всегда есть, всегда будут. Вопрос ведь не в том, есть они или нет. Вопрос совершенно в другой плоскости. Мы хотим их решать или хотим их обострять? У меня создалось четкое представление вчера о том, что и украинское руководство настроено на то, чтобы решать эти проблемы. Ну а что касается в целом развития за последние 8 лет, я думаю, что, конечно, мы могли бы добиться большего. Очень много наносного, такого, знаете, пены какой-то политической. Вот спорили, мы много лет спорили о газотранспортной системе. И вот настолько заполитизировали на Украине эту газотранспортную систему. Где удаешься просто? Чего там эти железки политизировать-то? Трубы, которые в земле лежат и гниют. Мы ведь что предложили? Ну да, не хотят на Украине, чтобы москали завладели этой транспортной системой. Да москали уже давно оставили эту мысль. Мы хотим, чтобы она функционировала нормально. И в конечном итоге, мы на что ведь вышли еще с Леонидом Даниловичем Кучмой? Что создадим консорциум. Международный консорциум с участием европейских партнеров. И этот консорциум будет искать собственные ресурсы, а речь идет о миллиардах долларов, не только для технического поддержания этой системы, но и для ее развития. А сама система останется в собственности украинского государства. Чего же здесь плохого? Чего здесь нужно было нагнетать-то вокруг этого? Просто удивительно. Ну, сесть надо просто посмотреть и разобраться. Так же, как и по ценам на газ. Но это же само собой разумеется, да? Что если мы разные государства, да? Мы хотим продавать по рыночным ценам. Причем мы это делаем мягко, спокойно. Мы даже для себя внутри страны приняли решение переходить на рыночное исчисление цены на энергоносители. Да, внутри России это все равно будет дешевле, потому что минус экспортные пошлины, минус транспорт и так далее. Но принцип один и тот же будет. Мы делаем это для себя мягко, спокойно. Мы нашим партнерам предлагаем это делать мягко и спокойно. И мне, кстати говоря, очень приятно, что украинское руководство и прежде всего президент Ющенко это прекрасно понимает. И именно с ним. Вот именно с президентом Ющенко нам удалось об этом договориться несколько лет назад, и вчера он еще раз подтвердил свою позицию. Я думаю, что если такой конструктив будет при решении других проблем, то развитие между Украиной и Российской Федерацией будет идти только по восходящей.
Интерфакс, я троих вижу, решайте сами. Один вопрос, пожалуйста, сами решайте. Только не поделитесь.
Здесь не трое, а двое.
Один сзади, это обратите внимание. Пожалуйста.
Спасибо. Владимир Владимирович, в своей речи 8 февраля вы сказали о том, что нужно крупный бизнес развивать и мелкий бизнес развивать, и что необходимо поднятие улучшение техники.
Не волнуйтесь, все будет.
Я просто пытаюсь вспомнить, как вы точно сказали, чтобы мне потом не били. Так вот, дело все в том, что развивать крупный бизнес и развивать серьезное современное машиностроение обязательно приведет к оттоку рабочей силы оттуда. Уйти она может только в мелкий и средний бизнес. Развивать сейчас мелкий и средний бизнес – почти невозможно, поверьте мне. Нужен, как вам, мне кажется, нужен совет при главе правительства, даже не при президенте, где бы аккумулировались все эти проблемы. Иначе мы не получим ни одного, ни другого. И к 2000 году Россия не будет такой привлекательной, как вы говорили.
Собственно, это не вопрос, а наказ избирателя. Но это к Дмитрию Анатольевичу, вот он в Красноярске будет выступать. Надеюсь, что он нас услышит. Мне нечего даже добавить к тому, что вы сказали. Вы абсолютно правы. Именно поэтому нам нужно решить несколько задач. Одна из них, как я уже говорил, нужно менять качество управления, принципиально менять качество управления. И здесь такие же требования, как повышение производительности труда. По сути, в этой сфере тоже должно качественно измениться уровень производительности труда. Причем на всех уровнях. Это первое. А второе, нам нужно обеспечить еще несколько важных составляющих для того, чтобы решать задачу развития. Первое. Надо построить такую образовательную систему, которая позволяла бы людям переквалифицироваться. Делать это быстро и на хорошем уровне. Второе. Нужно дебюрократизировать все, что связано с развитием малого и среднего бизнеса. Это подключение к электроэнергии, к теплу, это получение имущества, помещений, аренда. Это нужно решить, наконец, проблемы с бесконечными проверками и мздоимством в этой сфере. Там много чего нужно сделать. Дополнительные поручения я сформулировал уже мэрту. И Набиуллина обещала, что в течение 2-3 недель она представит соответствующие предложения. И сейчас мэр находится в контакте с различными организациями малого и среднего бизнеса. Они вместе, по сути дела, сейчас пытаются сформулировать, что нам можно системно изменить в этой сфере. Ну и, наконец, нужно обеспечить мобильность населения. Это очень важно. А для этого нужно решать не только проблемы тарифов на Дальнем Востоке, нужно решать и жилищную проблему. Нужно, чтобы человек мог, проживая в Москве, так спокойно уехать в другой регион, там, где появляются новые интересные рабочие места, купить там квартиру, либо снять ее. Для этого нужно развивать все, что связано с жилищным строительством. И мы не можем взять одно звено из этой цепи и решать только его. Нужно заниматься всей цепочкой. Так мы собираемся поступать.
РЕН-ТВ. Сейчас, одну секунду.
Пожалуйста. Александр Жестков, РЕН-ТВ. Владимир Владимирович, в последнее время идут очень активные разговоры о возможной деноминации. И даже говорят о том, что уже отпечатаны якобы новые рубли.
Да врут они все, не верьте им.
Ну, а вот все-таки в среднесрочной перспективе
есть... Ни в среднесрочной, ни в долгосрочной. Нет и не будет.
Вы даете гарантию?
Слушайте, я... Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами?
Спасибо, Владимир.
И клялся на крови. Это глупо просто. Нет никакой необходимости экономической. Это ничего, кроме вреда для экономики страны, не принесет. Зачем? Даже в голове нет ни у кого. Ни у правительства, ни у Центрального банка, ни у президента. Нам нет необходимости. Фундаментальные основы российской экономики сегодня таковы, что для этого нет никаких предпосылок, и это только вред нанесет. Значит, я повторяю вам, у нас почти 500 миллиардов золотовалютных резервов. Три с лишним миллиарда рублей стабилизационный фонд. У нас профицит и бюджета, и торгового баланса. Огромный приток чистого капитала в страну. Да мы не об этих проблемах сейчас думаем. Нужно думать, как я уже говорил, об инновационном развитии экономики, об образовании, здравоохранении. У нас вот коллега задавал вопрос, связанный с нацпроектами. Вот у нас уровень заработной платы учителя школьного 80% от среднего заработка по экономике. А должен быть выше, чем средний по экономике. Вот над чем мы сейчас думаем, а не о какой-то деноминации.
Так, пожалуйста, и Тартас тоже решайте сами.
Спасибо большое.
Ксения Каминская и Тартас. Владимир Владимирович, за 8 лет у вас было 170 зарубежных поездок. Как за это время изменилось отношение к России за рубежом? И почему, на ваш взгляд, на Западе так плохо относятся к России? Вот журнал Time выбрал вас человеком года.
Интересно... Вы считаете, что это... признак того, что плохо относится.
Мне интересно, вас это порадовало или же насторожило, потому что существует два различных образа у Путина. Это в западных СМИ за рубежом и в российских. Как вы вообще относитесь к тому, как вас преподносят в западной прессе, что вас пишут? И еще одно дополнение. Собираетесь ли вы... собирать журналистов на такие встречи, как сегодня, на новом месте работы. Спасибо.
Вы знаете, я еще должен получить это новое место работы. Да, я готов работать в качестве председателя правительства Российской Федерации. Для этого еще выборы должны президента пройти. Дмитрий Анатольевич Медведев должен быть избран президентом, если граждане России окажут ему такое доверие. Потом он должен представить мою кандидатуру в парламент. Парламент должен проголосовать. Я прекрасно понимаю, что шансов для такого развития событий, конечно, очень много. Но все-таки у нас на Руси есть такая поговорочка. Я бы ее не забывал. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Нужно спокойно, ритмично идти вот к этим административным пока целям. Значит, если так будет, то... Председатель правительства имеет такое право в рамках своей компетенции, а компетенция очень большая. Прежде всего, это, конечно, связано с социально-экономическим развитием страны, прежде всего. То, конечно, мы будем встречаться с журналистами, да и сейчас действующий премьер это делает, по-моему, регулярно и предыдущий делал. Кстати говоря, я очень доволен, что мы сформулировали вот такой расклад сил, при котором Дмитрий Анатольевич, вот, будучи первым замом, хоть и работает, но и одновременно какую-то еще предвыборную там кампанию ведет, а председатель правительства не отвлекается ни на что, работает. И все правительство работает. И я очень доволен тем, что я сделал именно так. Потому что иначе можно ввалить страну вот, в бесконечные эти политические дрязги, и может произойти сбой в работе административного аппарата и правительства. Этого не происходит. Значит, поэтому напомните мне, с чего вы начали. Отношение к России. Значит, по поводу того, что обо мне пишут. Вы знаете, если бы я все время реагировал на то, что обо мне пишут, и корректировал свое поведение в связи с этим, то я думаю, что вряд ли мы добились бы таких результатов, как сегодня. Я помню, когда произошло нападение международных террористов на Дагестан. И, знаете, я видел эти свои фотографии там с клыками, с которых кровь капает и так далее. Я это помню. Но я был внутренне абсолютно убежден в том, внутренне, что мы делаем все правильно, и другого выбора у нас нет. Также и по другим вопросам. Если я чувствую внутреннюю уверенность в том, что я действую правильно, то я не отвлекаюсь на то, что где-то говорят и пишут. Я могу корректировать принимаемые решения в диалоге со своими коллегами, мнение которых я уважаю. Но реагировать на попытки влияния на нас со стороны, это абсолютно, значит, как юристы говорят, покушение с негодными средствами. Значит, что касается отношения к России, хорошо или плохо относится? Хорошо относится к России. И если кто-то что-то пишет, если организует какие-то кампании, то это не говорит об отношении населения тех стран, в которых появляются те или иные статейки. Отношение к России. Посмотрите опрос общественного мнения по европейским странам. Вот я только что смотрел последний по Германии. Положительный. В целом положительный. Конечно, пресса влияет, но мы знаем с вами, что, безусловно, существует монополия на мировые средства у некоторых государств. Мы же это знаем, и вы это прекрасно понимаете. И конечно, через эти каналы политические центры этих стран пытаются влиять и на наше население, и на население европейских стран, на североамериканский континент. Достигают они успеха в этом или нет? Я думаю, скорее нет. Об этом, кстати, говорит и избрание Сочи в качестве столицы зимних Олимпийских игр 2014 года. Вот это очень хорошая лакмусовая бумажка. Это независимые люди, члены МОК. Авторитетные, но независимые. И они проголосовали за Россию. Это говорит об уважении России, о признании России и ее роли в мире сегодня. Конечно, на мировой арене, особенно в экономике, мы ясно видим обострение конкурентной борьбы. И, конечно, используются разные средства для того, чтобы достичь своих собственных политических либо экономических целей. И, конечно, в этой связи используются различные инструменты, в том числе инструменты средств массовой информации. Дискуссия по демократии в России. Ну, что может сказать, я уже говорил о музыке Чайковского, «Человек без прописки». Что говорить, что прислушиваться к мнению России по Косово, если сама Россия якобы не демократическая страна? Мы же с вами должны понимать, для чего все это делается. Или по ПОПРО. Ну, чего там слушать этих русских ПОПРО, если у них там... они не вызывают доверия, потому что у них там проблемы с демократией. Поэтому, конечно, нужно трезво смотреть на то, что происходит в медийном пространстве, анализировать, но нервно реагировать – это недостойно России, и мы так делать не будем.
Наверное, за уважаемым представителем Федеративной Республики Германия тогда.
Britta Hilper, ZDF. Auf Deutsch, ich möchte Ihre Sprache nicht vergewaltigen, ich habe schon gehört. Eine ganz kurze internationale Frage. Wenn am Sonntag, wie es ja im Augenblick aussieht, das Kosovo sich unabhängig erklärt, wie wird Russland reagieren? Werden Sie im UN-Sicherheitsrat sich enthalten oder nein stimmen? Zweite Frage betrifft den Wahlkampf, den wir hier zurzeit erleben. Einen sehr eigenartigen Wahlkampf, wie ich finde. Er ist ausgesprochen ruhig. Es gibt sozusagen keine Überraschung. Jeder meint, man wisse, wie es ausginge. Es gibt keinen Wettbewerb von Ideen, keinen Wettbewerb von Kandidaten. Der wichtigste Kandidat nimmt nicht an Fernsehdebatten teil, gibt leider auch nicht so eine Pressekonferenz, stellt sich keine kritischen Fragen. Wie finden Sie so einen Wahlkampf? Ist das in Ihren Augen ein demokratischer Wahlkampf?
Первая часть вашего вопроса касается Косово. Как будет Россия реагировать? Я уже имел возможность высказаться по этому вопросу, по этой проблеме. Еще раз хочу подчеркнуть. Мы считаем, что поддержка одностороннего объявления независимости Косово является не моральной и не правовой. Территориальная целостность государств закреплена в основополагающих принципах международного права. Есть резолюция 1244 Совета Безопасности, которая говорит о территориальной целостности Сербии. И все члены ООН должны следовать этим решениям. Вот не хочется об этом говорить, чтобы никого не обижать. 40 лет существует фактически независимая Республика Северного Кипра. Чего же вы ее не признаете? Вам не стыдно вообще, вот, европейцам, вот с такими двойными стандартами подходить к решению одних и тех же вопросов в разных регионах мира? У нас вот Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье существуют как независимые государства. И нам все время говорят, в Косово особый случай. Вранье это все, никакого там особого случая нет. И все это прекрасно понимают. Все то же самое. Этнический конфликт, преступления с обеих сторон, де-факто независимость полная. Так надо выработать единые принципы решения этих вопросов. Мы же не загоняем ситуацию в тупик. Мы предлагаем нашим партнерам выработать единые правила поведения. Зачем же поощрять сепаратизм? Но вот в Испании не хотят люди жить в рамках единого государства. Ну, поддержите тогда там. 400 лет Великобритания борется за свою территориальную целостность применительно к Северной Ирландии. Ну и чего? Чего же вы не поддерживаете? Единые принципы должны быть. Если мы будем поступать по так называемой политической целесообразности, обслуживая политические интересы отдельных стран, мы разрушим международное право и общий порядок. Ведь даже гонка вооружений подталкивается только потому, что малые государства не чувствуют себя в безопасности сегодня. Международное право не защищает интересы малых стран. И, конечно, они вынуждены искать или обеспечивать свою безопасность на путях достижения какого-то нового уровня с точки зрения оснащения себя новейшими вооружениями. Если бы был твердый порядок, то не было бы такого страха и такой необходимости. Теперь, и, конечно, мы поставим этот вопрос в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Конечно, мы его поставим. Значит, теперь, что касается избирательной кампании. Я считаю, что она идет нормально. И то, что она проходит спокойно, без вот этих дебатов, без раскачки внутри страны, это говорит не о том, что у нас существует дефицит демократических процедур, а это говорит о том, что в подавляющем большинстве граждане России поддерживают избранный курс и проводимый в последние годы курс. Вот в чем основа относительного спокойствия избирательной кампании. Вот в Германии, насколько я себе представляю, в последнее время наблюдается рост влияния левых партий. Да? И вот последние выборы в Гессене, там, в Нижней Саксонии, это показывают. Более того, есть прогнозы, что и на выборах в 2009 году, по-моему, выборы в Бундестаг, да, там может быть увеличено представительство левых партий, причем бывших коммунистов. О чем это говорит? Это говорит о реакции населения на какие-то экономические и внутриполитические события. И там вот у вас такая реакция. Там я в целом одобрительно отношусь к тому, что происходит в сфере экономики в Германии. Я считаю, это взвешенные, ответственные решения. Это политическое руководство Германии думает о будущем своей страны. И сознательно идет, вот, мне кажется, на, может быть, даже не очень популярное решение. Но они откликаются таким образом в настроениях, политических настроениях населения. А у нас откликаются вот таким образом. У нас рост заработной платы 16 с лишним процентов в этом году. Вот вам и ответ на ваш вопрос. И люди хотят, чтобы такая тенденция сохранилась. И видят, что одним из гарантов продолжения такой политики может быть Медведев Дмитрий Анатольевич. Зачем ему вступать в дебаты и дискутировать по проблемам, которые будут сформулированы со всей очевидностью, явно в популистском ключе? Ради чего? Мы что, не имели возможности сказать гражданам страны о том, что мы делали, о том, что мы будем делать? По сути, все сказано. А те люди, которые с ним соревнуются, им предоставлены все возможности заявить о себе и рассказать о своей программе так ярко, как они смогут это сделать. Все возможности для этого есть. Полностью соблюден российские законы и конституция. И предвыборное законодательство. Карты в руки, пожалуйста.
С олимпийскими кольцами вот девушка... Пристаньте, пожалуйста, вас просто не видно, чтобы вам микрофон дали. Пожалуйста.
Спасибо большое. Наталья Кондратенко, журнал «Реальный бизнес», Ростов-Краснодар. Ну, мне по поводу колец, мне совершенно случайно попались в переходе оранжевые и черные маркеры, но сочетание получается не случайно, как на Георгиевском кресте, оранжевый с черным. Вот скажите, пожалуйста, это победа, как бы русский народ привык за победы платить. Олимпиада, это будет... То есть кто будет платить за Олимпиаду, так скажем? Государство и налогоплательщики, инвесторы, привлечение каких-то других средств? И будет ли это инвестиционным проектом глобального масштаба, который когда-нибудь принесет какие-то дивиденды, инвестиции там, России? Или это будет черная дыра в бюджете, которая ну, в 2014 году закончится?
Да. Вы куда ездите отдыхать?
Вы знаете, я должна сказать, что никуда. Я отдыхаю на работе уже 4 года.
Ну, понятно. Я 8 лет отдыхаю. Но вот вы бы куда хотели поехать отдохнуть? На лыжах покататься, на море съездить? У вас вот желание, вот куда поехать? Так только по-честному. В глаза мне всегда смотришь. Куда отвернулась?
Поспать. Выспаться на диванчике.
Не, на диванчике ясно. А вот если поехать, куда?
Если поехать, то в горы.
В какие? В Австрию, в Италию, во Францию? Куда вам больше
хочется? Насколько хватит?
Или в Канаду? А на сколько денег хватит?
Да, на сколько денег хватит? Совершенно верно.
Да, но не сказала в Сочи. Ни от Северный Кавказ не сказала.
Не сказала, потому, да,
потому что... Там, потому что там условия пока не соответствуют мировым стандартам.
Совершенно верно.
Абсолютно точно. Правильно, ведь так и есть. А мы хотим сделать, чтобы наши курорты были не только на уровне, а были лучше мировых стандартов. У нас есть такие возможности, потому что так же, как и в других сферах, если закупать оборудование, то закупать нужно самое современное, а другого нет смысла закупать. Значит, что касается развития Юга России, это очень важный вопрос. Вот ваш коллега из Чечни говорил о развитии республики, а у нас существует федеральная целевая программа по развитию Юга России в целом. Почему? Потому что с точки зрения обеспечения рабочими местами, уровня производства и так далее, многие части Юга России являются депрессивными регионами. А это очень привлекательная часть страны. Мы северная страна, и вот таких вот климатически привлекательных регионов у нас достаточно мало. И Юг России в этом смысле занимает место номер один. Поэтому наша борьба за то, чтобы Сочи приобрел право быть столицей зимних Олимпийских игр, связана была не только с желанием провести Олимпиаду и как-то позиционировать Россию в качестве страны, которая может это сделать. Самая главная и самая первая задача заключается в развитии инфраструктуры юга страны, с тем, чтобы миллионы граждан Российской Федерации могли проводить там значительную часть времени и ездить, отдыхать туда и летом, и зимой с удовольствием и тратить заработанные деньги внутри своей собственной страны. Как будут распределяться эти ресурсы? Я уже говорил, мы планировали, точнее, 12 миллиардов в долларовом исчислении, наверное, это будет больше. Значит, две трети из них, хочу подчеркнуть, две трети из этих денег должны быть направлены на развитие инфраструктуры. Там же дорог нет нормальных до сих пор. Вы попробуйте проехать от Туапсе до Сочи. Вот такой серпантин, беда одна. А дорога Дон, Москва, Новороссийск, там сотни людей гибнут каждое лето. Перегрузка полная. Значит, дороги, тоннели, мосты, экология. Там же канализации нет в Сочи нормальной до сих пор. Стыдно сказать. О каком же полноценном хорошем отдыхе может идти речь? На берегу моря полумиллионный город стоит, канализации нет нормальной. Значит, водоснабжение. Каждый год в Сочи рвутся провода. Я сам туда летал, еще работаю в администрации президента. Налипание происходит в горах, все рвется, проблема с электроснабжением. Электроснабжение нужно нормально обеспечить. Значит, вот все вот это, две трети от государственных затрат. Все остальное должно быть сделано на основе или частного инвестирования, либо частно-государственного партнерства. И вот это... Рыночная часть, она, конечно, будет в значительной степени за счет частных инвестиций. И российских, и иностранных. И я очень рассчитываю на то, что мы превратим эту часть страны в такой показательный регион, куда с удовольствием поедут наши граждане на отдых и зимой, и летом.
РИА Новости.
Добрый день. Я про 8-летнюю работу хотел спросить. Вот за 8 лет...
Опять?
Ну да, интересно. Вот за 8 лет вас... Вот какая проблема российская больше всего утомила? Ну вот не решается и все, вот, хоть ты тресни.
Коррупция.
Вот. Ага. А пункт в рабочем графике какой?
Пункт?
Да. Ну вот просыпаетесь, ну вот опять это. Ну.
Опять на работу надо
идти? Ну да. Вообще весь рабочий график.
Не могу сказать, что меня утомило какой-то отдельный пункт в рабочем графике. Он у меня очень напряженный. У меня, по сути, вот спорт, работа, ну и какие-то развлечения. Музыку люблю популярную классическую музыку. Вот, собственно говоря, вся моя жизнь за эти 8 лет, это как длительная командировка, которая, по сути, вывела меня из графика нормальной человеческой жизни. Но сказать, что меня особенно как-то там что-то раздражало в рабочем графике, я не могу. Я старался концентрировать свои ресурсы по времени на решение основных задач, тех, которые выходят на уровень главы государства. И если я считал и видел, что это важная задача, важная цель, важная тема, то это у меня никогда не вызывает раздражения. Наоборот, это вызывает концентрацию внимания и внутреннюю мобилизацию.
А вопрос журналистов какой?
Ну, пустые, если вопросы возникают, на которые как бы и говорить неинтересно. Ну, вот время просто жалко.
Спасибо.
Так, коллега, с наушником, пожалуйста.
Французский канал ТФ1. Здравствуйте, господин президент. Я буду по-французски, пожалуйста.
Я буду говорить по-французски.
Два вопроса, да.
Два вопроса.
Он en a parlé, il y a une grosse activité militaire de la Russie, à nouveau. On entend même qu'il est question de faire parader à nouveau des missiles sur la place rouge. Est-ce que, comme le pensent certains généraux déjà à Washington, vous serez président qui aura marqué le retour de l'esprit de la guerre froide? Et une question qui concerne plus la France, cinq mois après avoir rencontré Nicolas Sarkozy, est-ce que vous comprenez qui il est et est-ce que vous comprenez sa politique vis-à-vis de la Russie?
Я думаю, что президент Франции является человеком очень ответственным, целеустремленным в достижении тех целей, которые он ставит перед собой в развитии Франции. Он очень искренний человек. У нас с ним не было такого глубокого пока многочисленного общения. Мы несколько раз с ним встречались, но он производит человека очень собранного, целостного и решительного по характеру. Мне с ним приятно работать вместе. У нас сложились хорошие личные отношения. Деловые, ну и личные. Он человек открытый, насколько это можно быть открытым на таком уровне. Если он полагает, что есть какие-то вопросы, требующие дополнительного обсуждения, есть какие-то критические замечания, он говорит это прямо, открыто, не конфронтационно. И я стараюсь отвечать ему тем же самым. У нас открытый, товарищеский такой диалог и хороший уровень взаимодействия. Что касается парадов, ну, есть определенные традиции в разных странах. В России есть своя традиция военных парадов еще со времен Российской империи. Мы просто поддерживаем эту традицию. Это никак не связано с проявлениями какой-то возможной внешней агрессивности. Более того, предположить, что мы стремимся к возвращению времен Холодной войны, это совсем уже смелое предположение. Мы в этом не заинтересованы. Наши основные задачи – внутреннее развитие, решение социальных и экономических проблем страны. И мы хотим создать вокруг себя благоприятную внешнюю среду. Мы хотим развивать отношения партнерские, союзнические, стратегические со всеми нашими партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами. У нас нет никакого желания вести дело какой бы то ни было конфронтации. Но возрастающие возможности России и экономические, и в военной сфере позволяют нам более настойчиво отстаивать свои национальные интересы и в политической сфере, и в сфере экономики. Повторяю еще раз, мы никогда не скатимся на конфронтацию, но мы считаем себя вправе бороться за свои интересы так же, как это делают наши партнеры. У них еще есть чему поучиться. Только посмотрите, что они делают. Мы еще отдыхаем здесь.
Аргументы и факты.
Спасибо. Александр Колесниченко, аргументы и факты.
А потом вы знаете, о какой агрессивности может идти речь? Мы ликвидировали все свои базы за границей. Да? Мы что, на кого-то нападаем, что ли? Мы развязали какие-то вооруженные конфликты. Мы что, вышли из каких-то основополагающих договоров в сфере разоружения? Мы все исполняем. Вот эта дискуссия подо все, которые наши партнеры. Но давайте все-таки по-честному посмотрим. Вы можете написать в своих журналах, что вы хотите. Но вот лично, вот вы-то посмотрите сами, как гражданин Европы. Мы подписали договор об ограничении вооружений и контроля над вооружениями в Европе. Но мы же его исполнили. Мы его ратифицировали. Мы сократили все свои воинские подразделения. У нас не осталось ни одного на армейском уровне подразделения в европейской части. С северо-запада все вывели. Мы взяли ограничения, колониальные по своему характеру, ограничивающие передвижение собственных войск на своей собственной территории. Франция взяла такие обязательства? У Франции есть ограничения по передвижению своих собственных войск на своей, на французской территории? Или Америка? Смешно сказать, чтобы президент Соединенных Штатов ограничил себя в передвижении войск из Калифорнии в Техас, из Техаса в Мэн. Бред. А мы это сделали. И что? Наши партнеры даже не ратифицировали это. Мы им из года в год говорим, ребята, ну хватит, мы в одностороннем порядке больше не будем. Давайте делайте, ратифицируйте. А новую версию прибалтийские страны вообще не подписали. То есть завтра там может появиться какой-нибудь пятый или четвертый оппозиционный район. И все это будет в рамках действующего законодательства. Ну сколько можно? Мы из года в год говорим, ну давайте уже по-честному работать. Нет, все придумывают новые. А пока придумывают, пока не ратифицируют, одна база появляется, другая, один район, другой, все к нашим границам ближе, ближе. Ну сколько можно терпеть? Вот и реакция. А не нравится, когда мы начинаем защищать свои интересы? Говорят, вот Россия ведет себя агрессивно. Да разве мы себя ведем агрессивно? Мы что ли базы новые создали? Мы что ли третий оппозиционный район сделали? А Францию спросили, когда заявили о создании нового оппозиционного района в рамках НАТО? Кто спросил Францию-то? Шиш? Никто не спросил. Только потом начали согласовывать в Брюсселе. Это что, европейское решение? НАТОвское решение. Но мы-то должны как-то на это реагировать. Вот мы и реагируем, взяли и приостановили свои действия до все. И говорим, давайте, пошевелитесь там. Хватит дурака валять. Мы больше никаких колониальных условий исполнять не будем. Давайте по-честному вести диалог. Партнерский, с учетом интересов друг друга. И не надо нагнетать никаких страхов по поводу агрессивности России. Нет такой агрессивности и не будет.
Пожалуйста, Саша.
Спасибо. Еще раз, Александр Колесниченко, аргументы и факты. Вы в прошлом году как-то упомянули о том, что трехуровневая структура правительства себя не оправдала. Сегодня говорили уже о том, что неэффективность государственной системы, она просто ужасна, это ваши же слова на Госсовете. Вы упомянули о коррупции, которая также является, как вы сказали, одной из самых главных проблем страны. В связи с этим, как действующий президент и, как, насколько я понял, наиболее вероятный будущий премьер-министр, не могли бы вы поделиться, может быть, какими-то более конкретными планами в борьбе с той же коррупцией? Например, будет ли внесен в ближайшее время закон о борьбе с коррупцией в Думу? Кроме того, как наиболее вероятный будущий премьер-министр, есть ли какие-то конкретные планы изменения структуры правительства? И, наконец, может быть, вы уже могли бы назвать людей, которые вы готовы привести с собой в это правительство?
Вы знаете, коррупция всегда сопровождает развивающиеся рынки и развивающиеся страны. Это, к сожалению, общая беда. Особенно было тяжелое время в начале, в середине 90-х, когда структуры разрушились, когда часть нашего экономического бомонда смог за счет государственных ресурсов, даже в обход тогда действовавшего законодательства, приобрести огромные состояние. И, конечно, люди все это видели, это, да и знают до сих пор. Это недоверие к бизнесу вызвало и сращивание госструктур с административным правительственным аппаратом, политическим аппаратом. Больше того, крупные корпорации просто целенаправленно продвигали туда своих людей. Зарплату там мало кто получал, и она была неинтересна. И нужно время, конечно. Нет такой таблетки от коррупции. Раз проглотил, и все, государство выздоровело. Система мер должна быть. Большая и правовая система мер, и усиление репрессивных мер должно иметь место. Укрепление правовой системы. Вот мы присоединились к ряду антикоррупционных документов европейских и ООНовских. И к ООН, знаете, мы присоединились и к соответствующему документу, и в рамках нашего сотрудничества с европейскими структурами. Это мы должны все инкорпорировать в наше внутреннее законодательство. И сейчас группа экспертов работает как раз над этим. И мы примем обязательно антикоррупционный закон. Нужно повышать денежное содержание чиновников. Как бы это ни смотрелось на первый взгляд криво, что вот они много получают, но лучше им платить. Общество должно понять, что лучше чиновникам платить приличные деньги, но требовать от них честного исполнения своих обязанностей, чем держать их на нищенском пайке и как бы подталкивать к коррупционной деятельности. Ну, самое главное, нам нужно развивать, конечно, институты гражданского общества и контроль со стороны гражданского общества и средств массовой информации за состоянием госаппарата и госуправления. И это очень важно. Я не забываю об этом никогда, и мы будем действовать и в этом направлении. Что же касается эффективности работы правительства, то да, я действительно думаю, что ну, не сработало так, как планировали некоторые наши коллеги, не сработала та структура, которая была создана в предыдущие там, 4 года. Министерство занимается только нормотворческой деятельностью, а другие там, агентства и прочее, они исполняют свои функции. Все равно министр сразу начинает натягивать на себя административное одеяло. И в нашей системе все-таки институт вице-премьерства все-таки он достаточно эффективно функционировал, показал себя. И я думаю, что мы подумаем о том, как улучшить ситуацию и улучшить эффективность деятельности самого правительства. Что касается того, кого можно и нужно было бы взять в правительство, то да, конечно, если все будет так, как вот мы говорим, если, еще раз повторю, избиратель окажет доверие Дмитрию Анатольевичу Медведеву, если он предложит меня в качестве премьера, то изменения будут и в администрации президента, и в правительстве Российской Федерации.
Ольга Соломонова. Гудок.
Добрый день. Ольга Соломонова, газета «Гудок». Как известно, цены на социально значимые продукты заморожены. И, в общем-то, людей это, естественно, волновало, но еще больше их сейчас волнует, что произойдет, когда вот весной эти цены оттают. Как, по-вашему, Владимир Владимирович, среагирует рынок на это, в общем-то, антирыночное решение? И что должно будет предпринять правительство в этом направлении после 1 мая?
Внешне это выглядит как антирыночное решение. Я не уверен, что на самом деле оно так и есть. Ведь речь идет не только о административном зажиме роста цен на продовольствие. И рост цен на продовольствие не связан только с ростом этих цен на мировых рынках. Хотя, конечно, говорят, что китайцы стали больше потреблять продуктов питания, в Индии увеличилось потребление, цены на нефть выросли, и, соответственно, все остальное подросло. Это да, это объективные факторы. А мы часть мировой экономики, но есть и другие факторы. Факторы таможенного регулирования, так? Есть факторы монопольного сговора. Есть взаимоотношения между различными секторами экономики, между ТЭКом и сельским хозяйством. Есть факторы взаимоотношения, как я уже отвечал, как я уже говорил, отвечая на вопрос вашей польской коллеги, на отношения наши с нашими партнерами в Европе. за счет которых мы покрываем значительную часть объемов импорта. В крупных городах России, как вы знаете, до 70-80% продовольственных товаров, а то и 85%, по импорту получаем. Огромная цифра. Поэтому вот от этого регулирования тоже очень много зависит. И совсем не обязательно, что после того, как этот период договоренности с основными производителями и дистрибьюторами пройдет, что обязательно они должны взлететь. Ну да, конечно, теоретически это может произойти. Но я повторяю, я не считаю, что это исключительно антирыночная мера. Антимонопольная мера. Разве это антирыночная? Нет. А договоренности, в том числе с продавцами и производителями сельхозпродукции, с оптовым звеном, они имели в том числе эту составляющую. Да, конечно, на мировых рынках продовольствие растет. Наверное, будет расти как-то и у нас в стране, но не обязательно это будет скачкообразный процесс. Так вот, Алексей Алексеевич подсказывает, что время, отведенное Первым каналом и каналом России на трансляцию, завершается. Я хочу поблагодарить наших коллег с Первого и Второго канала за внимание к нашей работе, к сегодняшней. Если есть еще вопросы, можем какое-то время продолжить нашу совместную работу. Пожалуйста.